Милан Кундера. «Невыносимая легкость бытия». Роман. Перевод с чешского. Иностранная литература. 5-6 номера 1992 года. Часть первая. Легкость и тяжесть. Глава первая. Идея вечного возвращения загадочна, и Ницше поверг ею в замешательство прочих философов. Представить только, что когда-нибудь повторится все пережитое нами, и что само повторение станет повторяться до бесконечности. Что хочет поведать нам этот безумный миф? Миф вечного возвращения пернегатионом в отрицании говорит, что жизнь, которая исчезает однажды и навсегда, жизнь, которая не повторяется, подобна тени, она без веса, она мертва наперед, и как бы ни была она страшна, прекрасна или возвышена, этот ужас, возвышенность или красота ровно ничего не значит. Мы должны воспринимать ее не иначе, как, скажем, войну между двумя африканскими государствами в XIV столетии, ничего не изменившую в облике мира, невзирая на то, что в ней погибло в несказанных мучениях 300 тысяч чернокожих. Изменится ли что-то в войне двух африканских государств в XIV столетии, повторяясь она бесчетное число раз, в вечном возвращении? Несомненно, изменится. Война превратится в вознесшийся на века монолит, и ее нелепость станет непоправимой. Если бы французской революции суждено было вечно повторяться, французская историография куда меньше гордилась бы Робеспьером. Но поскольку она повествует о том, что не возвращается, кровавые годы претворились в простые слова, теории, дискуссии, и, став легче пуха, уже не вселяют ужаса. Есть бесконечная разница между Робеспьером, лишь однажды обвинившимся в истории, и Робеспьером, который вечно возвращался бы рубить французам головы. Итак, можно сказать, идея вечного возвращения означает определенную перспективу, из ее дали вещи предстают в ином, неведомом нам свете, предстают без облегчающего обстоятельства своей быстротечности. Это облегчающее обстоятельство мешает нам вынести какой-либо приговор. Как можно осудить то, что канет в лету? Зори гибели озаряют очарованием ностальгии все кругом, даже гильотину. Недавно я поймал себя на необъяснимом ощущении. Листая книгу о Гитлере, я растрогался при виде некоторых фотографий. Они напомнили мне годы моего детства. Я прожил его в войну. Многие мои родственники погибли в гитлеровских концлагерях. Но что была их смерть по сравнению с тем, что фотографии Гитлера напомнила мне об ушедшем времени моей жизни, о времени, которое не повторится. Это примирение с Гитлером скрывает глубокую нравственную извращенность мира, по сути своей основанного на несуществовании возвращения, ибо в этом мире все наперед прощено и, стало быть, все цинично дозволено. Глава вторая. Если бы каждое мгновение нашей жизни бесконечно повторялось, мы были бы прикованы к вечности, как Иисус Христос к кресту. Вообразить такое ужасно. В мире вечного возвращения на всяком поступке лежит тяжесть невыносимой ответственности. Это причина, по которой Ницше называл идею вечного возвращения самым тяжким бременем. А коли вечное возвращение есть самое тяжкое бремя, то на его фоне наши жизни могут предстать пред нами во всей своей восхитительной легкости. Но действительно ли тяжесть ужасна, а легкость восхитительна? Самое тяжкое бремя сокрушает нас, мы гнемся под ним, оно придавливает нас к земле, но в любовной лирике всех времен и народов женщина мечтает быть придавленной тяжестью мужского тела. Стало быть, самое тяжкое бремя, суть одновременно и образ самого сочного наполнения жизни. Чем тяжелее бремя, тем наша жизнь ближе к земле, тем она реальнее и правдивее. И напротив, абсолютное отсутствие бремени ведет к тому, что человек делается легче воздуха, взмывает ввысь, удаляется от земли, от земного бытия, становится полуреальным, и его движения столь же свободны, сколь и бессмысленны. Так что же предпочтительнее, тяжесть или легкость? Этот вопрос в VI веке до Рождества Христова задавал себе Парменид. Он видел весь мир разделенным на пары противоположностей: свет, тьма, нежность, грубость, тепло, холод, бытие, небытие. Один полюс противоположности был для него позитивным, свет, тепло, нежность, бытие, другой негативный. Деление на полюс позитивный и негативный может нам показаться по-детски простым, за исключением одного примера. Что же позитивно, тяжесть или легкость? Парменид ответил: легкость позитивно, тяжесть негативно. Прав ли он был или нет? Вот в чем вопрос. Несомненно одно, противоположность тяжесть-легкость есть самое загадочное и самое многозначительное из всех противоположностей. Глава третья. Я думаю о Томаше уже много лет, но лишь в свете этих раздумий увидел его явственно. Увидел, как он стоит у окна своей квартиры, смотрит поверх двора на стены супротивного дома и не знает, что делать. Он впервые встретил Терезу 3 недели назад в одном маленьком чешском городке. Едва ли час провели они вместе. Она проводила его на вокзал и ждала, пока он не сел в поезд. 10 днями позже она приехала к нему в Прагу. Они познали друг друга еще в тот же день. Ночью начался у нее жар, и затем она неделю пролежала в гриппе у него дома. Томаш почувствовал тогда необъяснимую любовь к этой почти незнакомой девушке. Ему казалось, что это ребенок, которого положили в просмоленную корзинку и пустили по реке, чтобы он выловил ее на берег своего ложа. Она пробыла у него неделю, пока не поправилась, а потом снова уехала в свой городок, что в 200 километрах от Праги. И тут наступила та минута, о которой я говорила, которая представляется мне ключом к его жизни. Он стоит у окна, смотрит поверх двора на стены супротивного дома и размышляет. Надо ли ему навсегда позвать ее в Прагу? Он боялся этой ответственности. Позови он ее сейчас, она приедет и предложит ему всю свою жизнь. Или уж вовсе не напоминать ей о себе. Это значит, Тереза останется официанткой в ресторане того захолустного городка, и он никогда не увидит ее. Хотел ли он, чтобы она приехала к нему, или не хотел? Он смотрел поверх двора на супротивные стены и искал ответ. Вновь и вновь он вспоминал, как она лежала на тахте. Она не вызывала в памяти никого из его прошлой жизни. Она не была ни возлюбленной, ни женой. Это был ребенок, которого он вынул из просмоленной корзинки и опустил на берег своего ложа. Она уснула. Он наклонился к ней. Ее горячечное дыхание участилось, раздался слабенький стон. Он прижался лицом к ее лицу и стал шептать ей в сон утешительные слова. Вскоре он заметил, что ее дыхание успокаивается, и ее лицо невольно приподнимается к его лицу. Он слышал из ее рта нежное благоухание жара и вдыхал его, словно хотел наполниться доверчивостью ее тела. И вдруг он представил, что она уже много лет у него, и что она умирает. Им сразу же овладело отчетливое ощущение, что смерти ее он не вынесет. Ляжет возле и захочет умереть вместе с нею. Растроганный этим воображаемым образом, он зарылся лицом в подушку рядом с ее головой и оставался так долгое время. Теперь он стоял у окна и воскрешал в памяти ту минуту. Что это могло быть еще, как не любовь, которая вот так пришла к нему заявить о себе? Но была ли это любовь? Ощущение, что он хочет умереть возле нее, было явно преувеличенным. Он тогда виделся с ней лишь 2 раз в жизни. Уж не истерия ли это человека, осознавшего свою неспособность к любви и потому разыгравшего перед самим собой это чувство? К тому же его подсознание оказалось столь малодушным, что избрало для своей комедии всего-навсего жалкую официантку из захолустного городка, не имевшую почти никакого шанса войти в его жизнь. Он смотрел поверх двора на грязные стены и понимал, что так до конца и не знает, была ли это истерия или любовь. Ему было грустно, что в таком положении, когда настоящий мужчина сумел бы не мешкая действовать, он колеблется и лишает самые прекрасные мгновения в жизни. Он стоял на коленях у изголовья Терезы, и казалось ему, что он не вынесет ее смерти, и их значение. Он злился на себя, но потом вдруг его осенило, что не знать, чего он хочет, вполне, по сути, естественно. Мы никогда не можем знать, чего мы должны хотеть, ибо проживаем одну единственную жизнь и не можем ни сравнить ее со своими предыдущими жизнями, ни исправить ее в жизнях последующих. Лучше ли быть с Терезой или остаться одному? Нет никакой возможности проверить, какое решение лучше, ибо нет никакого сравнения. Мы проживаем все разом, впервые и без подготовки. как если бы актер играл свою роль в спектакле без всякой репетиции. Но чего стоит жизнь, если первой же ее репетиции есть уже сама жизнь? Вот почему жизнь всегда подобна наброску. Но и набросок — неточное слово, поскольку набросок всегда начертание чего-то, подготовка к той или иной картине, тогда как набросок, каким является наша жизнь, набросок к ничему, начертание, так и не воплощенное в картину. Единожды все равно, что никогда. Если нам суждено проживать одну единственную жизнь, это значит, мы не жили вовсе. Глава 4. Но как-то раз в перерыве между двумя операциями сестра подозвала его к телефону. В трубке он услышал Терезин голос. Звонила она с вокзала. Он обрадовался. К сожалению, на сегодняшний вечер у него уже было назначено свидание, ему пришлось пригласить ее к себе на следующий день. Но едва он повесил трубку, как стал попрекать себя, что не позвал ее тотчас. Еще было время отменить свидание. Он представил, как Тереза проведет в Праге целых полтора дня до их встречи. Его охватило желание немедленно сесть в машину и поехать искать ее на пражских улицах. Пришла Тереза вечером следующего дня. На плече у нее висела сумка на длинном ремне, и она показалась ему элегантнее, чем в прошлый раз. В руке она держала книгу, это была Анна Каренина Толстого. Вела она себя оживленно, даже несколько шумно, и старалась всячески подчеркнуть, что зашла к нему случайно, благодаря особым обстоятельствам. В Праге она по делу, возможно, ее объяснения были весьма туманны, ей удастся найти здесь работу. Потом они лежали рядом, голые и уставшие на тахте. Была уже ночь. Он спросил ее, где она поселилась, чтобы отвезти ее туда на машине. Она в растерянности ответила, что гостиницу только собирается поискать, и что ее чемодан в камере хранения на вокзале. Еще вчера он боялся, что позови он ее к себе в Прагу, она приедет и предложит всю свою жизнь. Когда она сейчас сказала ему, что ее чемодан в камере хранения, у него вдруг мелькнула мысль, что в том чемодане ее жизни, что прежде чем предложить ему, она ее оставила пока на вокзале. Он сел с ней в машину, стоявшую перед домом, заехал на вокзал, взял чемодан, большой и невероятно тяжелый, и повез его вместе с ней обратно к себе. Как же случилось, что он так быстро принял решение, если чуть не две недели колебался и не мог заставить себя послать ей даже открытку? Он сам был поражен. На этот раз он поступал вопреки своим принципам. 10 лет назад он развелся с женой и переживал развод в праздничном настроении, в каком иные празднуют свадьбу. Он понял, что не создан жить вместе ни с одной женщиной, что может оставаться самим собой лишь в положении холостяка. Он всеми силами старался создать такую систему жизни, при которой уже ни одна женщина не смогла бы поселиться у него с чемоданом. Из этих соображений в его квартире стояла лишь одна тахта. Хотя она и была достаточно широкой, Томаш уверял всех своих возлюбленных, что не способен ни с кем уснуть в одной постели и после полуночи всегда отвозил их домой. Впрочем, и когда у него впервые оказалась Тереза, больная гриппом, он не лег с ней рядом. Первую ночь он провел в большом кресле, а затем уезжал в больницу, где у него был свой кабинет, а в нем кушетка, которой он пользовался в ночные дежурства. На этот раз он уснул возле нее. Проснулся рано и обнаружил, что она, все еще продолжая спать, держит его за руку. Неужели они провели так всю ночь? Это казалось ему фантастичным. Во сне она глубоко дышала, держала его за руку, так крепко, что он не мог высвободиться из этих тисков, а немыслимо тяжелый чемодан стоял возле постели. Боясь разбудить Терезу, он, не высвобождая своей руки, лишь осторожно повернулся на бок, чтобы лучше видеть ее. И снова подумала, что Тереза — ребенок, которого положили в просмоленную корзинку и пустили по течению. Но можно ли позволить корзинке с ребенком плыть по бушующей реке? Если бы дочь фараона не выловила из волн корзинку с младенцем Моисеем, не было бы Ветхого Завета и всей нашей цивилизации. Столько старых мифов начинается с того, что кто-то спасает подкидыша. Не прими полип маленького Эдипа, Софокл не написал бы своей самой прекрасной трагедии. Томаш тогда еще не понимал, что метафора — опасная вещь. С метафорами шутки плохи. Даже из единственной метафоры может родиться любовь. Глава 5. Он жил с женой менее 2 лет и произвел с ней на свет 1 ребенка. На бракоразводном процессе суд присудил ребенка матери, а Томаша обязал платить на него 1/3 своего заработка. При этом гарантировал ему право видеть сына каждое 2-е воскресенье. Однако всякий раз, когда Томаш собирался встретиться с мальчиком, его мать находила какую-нибудь отговорку. Конечно, приноси он им дорогие подарки, свидания он добивался бы куда легче. Да, за любовь сына надо было платить, а то и переплачивать. Он представлял себе, как в будущем по-донкихотски захочет привить сыну свои взгляды, в корне противоположные взглядам матери. Его уже заранее охватывала усталость. Когда в очередное воскресенье бывшая жена снова в последнюю минуту отказала ему в свидании с сыном, он внезапно решил, что уже никогда в жизни не пожелает его видеть. Почему, впрочем, он должен был испытывать к этому ребенку, с которым его не связывало ничего, кроме одной неосмотрительной ночи, нечто большее, чем к любому другому? Он будет аккуратно платить алименты, но пусть уж никто не заставляет его бороться за право на сына в угоду каким-то отцовским чувствованиям. Естественно, такие рассуждения ни у кого не вызывали симпатии. Его собственные родители осудили его и объявили, что, коль скоро Томаш отказывается интересоваться своим сыном, то и они, родители Томаша, перестают интересоваться своим. При этом они остались в демонстративно хороших отношениях с невесткой и похвалялись всем и вся своим примерным поведением и чувством справедливости. Так в течение короткого времени ему удалось избавиться от жены, сына, матери и отца. Единственное, что они по себе оставили в нем, это страх перед женщинами. Он желал их, но боялся. Между страхом и желанием ему пришлось создать некий компромисс. Он определял его словами «эротическая дружба». Он убеждал своих любовниц, лишь те отношения, при которых нет ни следа сентиментальности и ни один из партнеров не посягает на жизнь и свободу другого, могут принести обоим счастье. И желая заручиться уверенностью, что так называемая эротическая дружба никогда не перерастет в агрессивность любви, он встречался с каждой из своих постоянных любовниц лишь после весьма длительных перерывов. Он считал этот метод совершенным и пропагандировал его среди друзей. Следует придерживаться правила тройного числа, либо видеться с одной женщиной в течение короткого промежутка времени, но при этом не более трех раз, либо встречаться с ней долгими годами, но при условии, что между свиданиями проходит по меньшей мере 3 недели. Эта система давала Томашу возможность не расходиться со своими постоянными любовницами и параллельно иметь множество непостоянных. Его не всегда понимали. Среди подруг с наибольшим пониманием к нему относилась Сабина. Будучи художницей, она говорила: «Я люблю тебя, поскольку ты полная противоположность кичи. В империи кичи ты считался бы монстром. В любом сценарии американского или русского фильма ты не мог бы представлять собой ничего, кроме примера устрашающего». Именно к Сабине Томаш обратился за помощью, когда ему понадобилось подыскать для Терезы работу в Праге. Следуя неписанным правилам эротической дружбы, Сабина пообещала ему сделать все, что в ее силах, и вскоре нашла-таки место в фотолаборатории одного иллюстрированного еженедельника. Это место не требовало никакой особой квалификации, однако сразу же возвысило Терезу от уровня официантки до статуса сотрудника прессы. Она сама привела Терезу в редакцию, и Томаш тогда говорил себе, что в жизни у него не было лучшей подруги, чем Сабина. Глава 6. Неписанный договор эротической дружбы предполагал, что Томаш исключает любовь из своей жизни. Если бы он нарушил это условие, все прочие его любовницы сразу бы оказались на второстепенных ролях и взбунтовались. Вот почему он постарался снять